В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Помилование Гварами. Грузинская мечта недовольна президентом и грозит негативной реакцией общества. Сухумский городской суд приступил к рассмотрению жалобы оппозиции на действия и бездействие Генпрокуратуры. Раздахан открыт, но немногие могут выехать из Ахалгори. На такси стоит дорого, альтернативы нет. Гость недели – грузинский актер Торники Бзиава. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плеева.
Два влиятельных американских сенатора представили двухпартийный проект резолюции, предупреждающий Россию, что если она применит ядерное оружие в Украине, это будет считаться нападением на НАТО. Об этом сообщает «Голос Америки». Республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь выступили с этой инициативой в ответ на передачу российского тактического ядерного оружия Беларуси. Это первый случай развертывания российских ядерных боеголовок за пределами страны со времен распада СССР. По мнению законодателей, этот шаг представляет серьезную угрозу глобальной безопасности в разгар войны в Украине. Цитата. «Лучший способ сдержать угрозу – это четко донести до путинской России, что случится, если они применят ядерное оружие», – заявил Грэм. «Наше послание окружению Путина – если вы на это пойдете и выполните его приказ, если он его отдаст, вы можете ожидать массированного ответа со стороны НАТО. Вы будете в состоянии войны с НАТО». Конец цитаты. Документ также призывает администрацию Байдена провести консультации с лидерами НАТО и другими европейскими партнерами для выработки всеобъемлющего ответа, если конфликт станет ядерным. Законодатели надеются, что резолюция поможет сдержать применение ядерного оружия, дав Путину и его войскам возможность осознать риски. Генерал-полковник Александр Сырский, командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины и второй по значимости военачальник страны после Валерия Залужного, дал эксклюзивное интервью британской «Гардиан». Он подтвердил вывод многих наблюдателей, что основные силы, подготовленные Украиной для наступления, еще не вступили в дело. Что касается видов техники, то, например, по его словам, в боях до сих пор не задействованы британские танки «Челленджер-2». Наступление на южном направлении, по его словам, идет тяжело, но этого следовало ожидать. Между тем, в украинском Минобороны заявили, что вооруженные силы страны добились успеха на двух участках Южного фронта. В российском министерстве заверили, что за прошедшие сутки российские военные отразили атаки вооруженных сил Украины на трех направлениях. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, напротив, рассказал о том, что российская армия отступает.
Шойгу живет по принципу, чтобы в ложь поверили, она должна быть чудовищная. И поэтому идут обманы. Две реальности. На земле сейчас, на сегодняшний день, российская армия отступает на запорожском, херсонском направлениях. ВСУ продавливают российскую армию. Мы умываемся кровью. Резервы никто не дает. Управления никакого нет.
Заявил Пригожин. 44-й президент США Барак Обама не считает, что в 2014 году мировое сообщество спустило Владимиру Путину с рук аннексию Крыма, недостаточно жестко отреагировав на захват полуострова. Такое заявление Обама, возглавлявший американскую администрацию с 2008 по 2016 год, сделал накануне в интервью телеканалу CNN. По словам бывшего президента США, в 2014 году украинское государство было принципиально иным, как и украинская политика и в Крыму, и в континенте. В ментальной части Украины было достаточно русскоговорящих людей, лояльных Кремлю и восприимчивых к российской пропаганде. Цитата. «Нам с Меркель пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить европейских партнеров ввести те санкции, что мы в итоге ввели, и не дать Путину, захватив Донбасс, двинуться дальше». Конец цитаты, заверил Обама. По его словам, учитывая, в каком состоянии находилась тогда Украина и какие настроения преобладали на тот момент в Европе, он считает, что... Мы, цитата, вполне сдержали удар.
Эхо Кавказа. Новости.
Компания «Байкар» получила лицензию от турецких властей на производство беспилотников в Украине. Как заявил гендиректор компании Халюк Байрактар, разрешение предполагает полный цикл производства двух типов боевых ударных дронов – «Байрактар ТБ-2» и «Байрактар Акинчи». Последний является самой современной разработкой турецкого ВПК. Его серийное производство было начато в прошлом году. В компании рассчитывают открыть производство в Украине уже в 2025 году. Общий объем планируемых инвестиций в предприятие составит более 95 миллионов долларов. В феврале 2022 года было заключено рамочное соглашение между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в аэрокосмической области. По словам министра обороны страны Алексея Резникова, сделанные в Украине беспилотники будут оснащены двигателями украинского производства. Также планируется создать учебный центр для подготовки специалистов по управлению беспилотниками «Байрактар». В столице Австралии, Канберре, российский дипломат захватил участок земли, на котором Россия планировала построить новое здание посольства. Его имя не приводится по сообщениям СМИ. Он поставил на захваченном участке бытовку, в которой живет уже несколько дней. Полиция Австралии наблюдает за ним, но не может его выселить, поскольку он обладает дипломатической неприкосновенностью. Премьер-министр Австралии Энтони Албанис заявил, что присутствие российского дипломата на участке не является угрозой национальной безопасности. «Парень, сидящий на холоде, на траве, не является угрозой нашей безопасности», — сказал он. Напомним, власти Австралии в середине июня аннулировали договор с российской стороной об аренде данного участка. По словам премьер-министра, это было сделано в интересах национальной безопасности, поскольку правительство страны получило рекомендацию о рисках российского присутствия в непосредственной близости от здания парламента. Но власти Австралии не против российского дипломатического представительства в Канберре, а лишь против строительства посольства рядом с парламентом страны. При этом Австралия не исключила, что в будущем спорный участок может быть передан другой стране. Для строительства дипмиссии интерес к нему уже проявляет Украина.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Неожиданное решение президента Саломе Зурабишвили помиловать медиа-менеджера Нику Гварами вызвало бурную реакцию не только в Тбилиси. Западные политики, дипломаты и грузинские оппозиционеры восприняли это решение как шаг к деполяризации, соответственно, к получению статуса кандидата в члены Евросоюза. В грузинской мечте, напротив, обвинили президента в нарушении Конституции, предупредили Саломе Зурабишвили о негативной реакции общества. В оппозиции, приветствуя решение президента, полагает, что теперь она должна помиловать и бывшего президента Михаила Саакашвили. К этому ее призвал сразу после освобождения и сам Ника Гварами. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Изрядно посидевший и похудевший Ника Гварами в первом же комментарии после освобождения, которое он дал у ворот Руставской тюрьмы, предрек, что из-за своего решения президент Саломе Зурабишвили станет объектом нападок, что будут крутить видео, в которых Гварами в статусе ведущего и гендиректора ТВМ-товари грубо отзывается о президенте, оскорбляет ее. До этого за свое поведение Гварами не извинялся, но, видимо, за 13 месяцев заключения и из-за, как он сказал, достойного поступка президента, Гварами пришел к выводу, что настала пора извиниться, но с оговоркой.
Я не нравлюсь себе в тех видео. Это отвратительно вести себя так по отношению к женщине. Я сожалею об этом и приношу свои извинения за это. Но не могу не сказать то, что и она не должна упорствовать в своей ошибке, как президент этой страны. Она должна помиловать, точнее освободить Михаила Саакашвили.
Других политических заявлений Гварами не делал. Первым делом он направился в свое детище в ТВМ-товаре. Он, впрочем, не собирается возвращаться на пост гендиректора. Намерен сконцентрироваться на решении финансовых трудностей телекомпании и, конечно же, направить свое дело в Страсбургский суд, чтобы доказать свою правоту и политическую мотивированность приговора. О политическом подоплеке дела Ники Гварами президент Саломе Зурабишвили, объявляя накануне вечером об акте помилования, не говорила. Лишь напомнила, что пару дней назад Верховный суд отклонил кассационную устную жалобу, Кварамия и добавила, что не будет аргументировать свое решение. На это у нее есть конституционное право. Но именно в нарушении Конституции полномочий президентского института обвинили ее уже утром депутаты грузинской мечты, угрожая при этом гневом общества. Не стал исключением и зампредседателя фракции «Грузинская мечта» Гиви Миканадзе.
Этот человек пошел наперекор самому себе. Этим решением она растоптала и оскорбила институт президента, показала всему обществу, что она руководствуется не интересами большей части общества.
А исходит президент, как следует из слов спикера парламента Шалвы Папуашвили, из требований радикальной части оппозиции и западных партнеров. Видимо, он, как и другие представители власти, расценили как давление и требования одобрительные заявления председателя Европейского совета Шарля Мишеля, посла США в Грузии Келли Дегнан и многих европарламентариев. Все они сочли помилование Гварамия позитивным шагом в процессе деполяризации, которая является первым пунктом списка заданий Брюсселя для получения статуса кандидата на вхождение Грузии в Евросоюз. Шалва Папуашвили напомнил, что прежние акты помилования с целью разрядки политического напряжения в стране в отношении оппозиционеров Гигию Кулава, Ираклия Укруашвили и Георгия Руруа результатов не принесли. Потому Папуашвили, упрекая президента в том, что она не выдержала давления и натиска, всю ответственность возложил на западных партнеров.
Те, кто хвалит решение президента и говорят, что это будет способствовать деполяризации, перебрасывают мяч на сторону оппозиции. Посмотрим, изменят ли они свою радикальную повестку дня. Очевидно, что этим наши партнеры берут ответственность и на себя. В таком случае настало время, чтобы они поговорили с оппозицией, чтобы те сменили политическую повестку дня.
Но у европейских партнеров особых нареканий к оппозиции нет, особенно на фоне резкой антизападной риторики грузинской мечты. Накануне, оглашая предварительную оценку по выполнению Грузии 12 пунктов, еврокомиссар Оливер Вархей отметил, что оппозиция, прекратив бойкот и войдя в парламент, а также участием в принятии нескольких важных законов, сделала шаг к деполяризации. Основные претензии у лидеров Евросоюза к грузинской мечте. Еврокомиссар Вархей отметил, что об ускорении темпа реформ лично было сказано премьер-министру Ираклию Гарибашвили, призвал покончить с жесткой риторикой и уважать политические соглашения. Примечательно, что в грузинской мечте не стали заострять внимание на то, что в своем заявлении Шарль Мишель позитивно оценил и тот факт, что, оказывается, премьер-министр Иракли Гарибашвили лично обещал не возвращаться к закону об иноагентах, который в начале марта стал причиной масштабных акций протеста, и что и негативно оцененный законопроект о деолигархизации не будут принимать в третьем чтении. Если рекомендации и призывы европейских партнеров к президенту в грузинской мечте расценивают как давление, то свои уступки там объясняют уважение к просьбе Шарля Мишеля. Правда, взамен грузинские власти ждут предоставления статуса кандидата. Это стало бы самым действенным способом деполяризации, считает премьер-министр Иракли Гарибашвили. Сам Гарибашвили в течение дня помилования Ники Гварамия не комментировал, хотя заявления депутатов мечты убедили оппозицию в неизбежности нападок власти на президента, что подтвердилось уже вчера, когда двое активистов, возмущенных решением президента, у ее резиденции сожгли флаг Евросоюза. Сегодня многие оппозиционные депутаты обещали поддержку президенту. Среди них была и беспартийный депутат Тамар Курдзая. Она обратила внимание на то, что, помиловав Гварамия, президент частично выполнила 7-й пункт из 12 заданий о плюрализме и свободе СМИ. В предварительной оценке Еврокомиссии этот пункт оказался единственным, по которому была выставлена оценка 0. Президент Грузии, как первое лицо этой страны, приняла абсолютно адекватное решение и смогла приблизить страну к желаемому статусу. Тем более, что Ника Гварамия не заслуживал нахождения в тюрьме. Он был политзаключенным. Хорошо, что он сегодня на свободе. На протяжении 13 месяцев его заключения местные и зарубежные правозащитники отмечали, что приговор был политически мотивирован. К такому выводу пришли в Ассоциации молодых юристов, говорит глава НПО Нона Курдованидзе. Этот человек сидел в тюрьме за действие, которое не является преступлением. Поэтому так важно было, чтобы президент воспользовалась правом на помилование. Мы приветствуем это решение. Мы ждали этого и раньше, но тогда надежды не оправдались. В конечном счете это решение очень важно для Грузии. Стране нужно выполнить 12 рекомендаций. И в части плюрализма и свободы СМИ это помилование очень благоприятно должно отразиться на предоставлении статуса кандидата в конце года. Несмотря на призывы Ники Гварамия и нацдвижения, а ранее резолюции Европарламента об освобождении Михаила Саакашвили, грузинские наблюдатели не надеются на то, что президент Саломе Зурабишвили издаст акт помилования и по отношению бывшего президента. Ранее Зурабишвили в интервью зарубежным СМИ отметила, что можно найти более гуманный способ отбывания наказания для третьего президента, к примеру, электронный браслет слежения. Хотя интрига остается с учетом того, что ранее президент категорически исключала помилование Игварамия. Накануне президент Саломе Зурабишвили пообещала, что скоро организует совсем другую конференцию и ответит на все вопросы. Но когда это будет, она не уточнила. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сухумский городской суд приступил к рассмотрению жалобы председателя Абхазского народного движения Адгура Ардзинба на бездействие Генпрокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия в связи с фактом возможных хищений при приобретении материалов для ремонта высоковольтной линии Ачгуара. В жалобе оппозиционный лидер называет ответственных за бездействие генпрокурора и его первого заместителя. На заседании суда побывала Анаит Гагарян.
О возможном завышении цен при покупке оборудования и материалов ремонта высоковольтной линии Ачгуара впервые заявили председатель АНД Адгур Ардзинба и экс-депутат парламента 6-го созыва Гари Кока на пресс-конференции Варсмира в ноябре прошлого года. Они представили журналистам ксерокопию сметы на 108 миллионов рублей. По данным оппозиционеров, около половины этой суммы предположительно были выведены благодаря завышению цен. Перечень был утвержден правительством Абхазии. После пресс-конференции оппозиции президент Аслан Бжаня дал поручение генпрокурору Адгуру Агарба в двухнедельный срок разобраться в ситуации. Однако расследование до сих пор не завершено. Ардзинба подавал запросы в генпрокуратуру три раза – 15 февраля, 28 февраля и 23 марта – с просьбой сообщить результаты проверки, но из их ответов Ардзинба не смог сделать выводы о том, что конкретно и в какие сроки собирается делать прокуратура. В связи с этим он обратился в Сухумский городской суд с жалобой, который просил признать незаконными действия первого заместителя генпрокурора Квициня по проведению проверки, сообщения о преступлении и бездействии со стороны генерального прокурора Агарба. 12 апреля судья Сухумского городского суда Милана Джинджули отказала в принятии жалобы. Затем была кассационная жалоба на решение суда первой инстанции. 6 июня решением кассационной коллегии Верховного суда постановление Сухумского городского суда от 12 апреля было отменено. Дело направлено в суд первой инстанции на рассмотрение иным составом суда. Сегодня суд под председательством судьи Леварсы Богателя приступил к рассмотрению жалобы. На заседании присутствовали лидер АНД Адгур Ардзинба, его адвокат Амина Пасаня, представители генпрокуратуры. Судья Леварса Богателя сообщил.
В просительной части жалобы указана просьба истребовать из Генеральной прокуратуры Республики Абхазия материалы проверки по приобретению материалов и ремонту линии Ачгуара, а также разрешить сторонам ознакомиться с ними. В связи с чем был направлен запрос в Генеральную прокуратуру и получены указанные материалы.
Материалы поступили в суд и переданы стороне истца только сегодня, поэтому Адгур Ардзинба и его адвокат Рамина Пасаня не имели возможности с ними ознакомиться. Однако после краткого ознакомления с ними адвокат Рамина Пасаня ходатайствовала, чтобы прокуратура предоставила полный материал.
В ответах в Квициня говорилось о том, что они давали поручение в торгово-промышленную палату и в какие-то ведомства Российской Федерации. Из данного материала это не следует. Тут просто абсолютно сырое. Материал, рапорт и несколько каких-то процессуальных действий.
судья Леварса Богатыря поинтересовался у представителей прокуратуры. Это все материалы. Начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба сообщил, что в суд были направлены материалы, которые явились основанием для начала надзорной проверки.
Именно эти материалы были направлены, соответственно, в суд для того, чтобы суд имел возможность понять, что явилось основанием проверки, какие первоначальные документы явились. То есть это рапорт помощника генерального прокурора, который в результате мониторинга средств массовой информации составил рапорт о необходимости проведения проверки. В дальнейшем была осмотрена видеозапись, составлен акт осмотра этой видеозаписи и опрошены указанные на ней лица. По результатам этих всех процессуальных документов было принято решение о необходимости проведения надзорной проверки. В связи с этим именно эти материалы были направлены в суд в таком объеме.
Адвокат Амина Пасаня уточнила, что в жалобе был поставлен вопрос об истребовании материалов, проверке по приобретению материалов и ремонту линии Ачгуара, а не о том, что послужило основанием для вызова от Гурардзева и Гари Какая на опрос. Судья также напомнил, что прокурору судом был направлен запрос, где было предписано предоставить материалы проверки. Даурамич бы ответил.
Надзорная проверка находится в производстве, эти материалы находятся в производстве Генеральной прокуратуры, и никаких ходатайств об ознакомлении с этими материалами от заинтересованных лиц Генеральной прокуратуры не поступало. В связи с этим эти материалы находятся в производстве, и оно еще не закончено. По результатам будет принято процессуальное решение.
Мы знаем, что вы о законных и незаконных действиях и бездействиях высшего руководства Генеральной прокуратуры.
По мнению автора жалобы, необходимо было проведение проверки в порядке 143-144. Руководство Генеральной прокуратуры посчитало, что необходимо проведение надзорной проверки. Именно и это является предметом жалобы, а не содержимое контрольных действий со стороны Управления по надзору законодательства. В связи с этим, с ознакомлением материалами, мы считаем, что недопустимо на данном этапе.
Судья Леварса Богатыля огласил решение.
Так как в запросе суда было соответствующее требование. Пожалуйста, предоставьте их на следующее судебное заседание. В связи с чем нынешнее судебное заседание является отложенным.
Следующее судебное заседание состоится 27 июня. После заседания от Гурардзева дал комментарий «Эху Кавказа».
Прокуратура не предоставила по запросу суда материалы в полном объеме. О чем идет речь? Нам необходимо увидеть материалы по проверке, которую прокуратура уже проводит более чем полгода. Мы хотим ознакомиться с теми материалами, которые уже добыты прокуратурой. На данном судебном заседании те материалы, которые были представлены, это материалы, которые и так нам известны. Это объяснительная моя беседа с прокуратурой и скриншоты нашей пресс-конференции. Это и без того нам все известно. Нам интересны другие материалы, на основании которых мы уже будем видеть, что там происходит на самом деле, что они сделали за этот полугодовой период. Это еще раз подтверждает, что прокуратура всячески пытается затягивать это дело.
Заявил лидер абхазского народного движения Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Пункт пропуска Мусабруни-Раздахан на грузино-юго-осетинской де-факто границе открыт с 20 июня и до конца месяца. Впрочем, немногие могут позволить себе воспользоваться возможностью выехать из Ахалгори. Такси обходится дорого, альтернативы нет. Продолжит тему Мурат Гукимухов.
Сентября прошлого года Раздахан открывается на последнюю декаду месяца. По наблюдениям гражданской активистки Тамары Миракашвили, в первые месяцы после трехлетней изоляции люди бросились навещать своих родственников, получать накопившиеся на счетах пенсии по обе стороны от границы. Теперь из Грузии приезжают редко. Люди потихоньку отвыкают от малой родины. Едут в основном за пенсиями, те, кто имеет югостинский паспорт, или навещать родные могилы в поминальные дни. Перемещение местных жителей тоже активным не назовешь, из-за сложностей с общественным транспортом. Власти приоткрыли границу, но при этом не подумали о том, как люди будут добираться к родственникам в Грузию и возвращаться обратно. Как раньше, маршрутки из Ленингора в Тбилиси уже не ходят, говорит Тамара Миракашвили.
Теперь нужно ехать на двух такси. Первое довозит до осетинского шлагбаума, второе от грузинского поста до адреса. Уходит примерно 2000 рублей в один конец. Такие деньги есть далеко не у всех. Не все имеют родственников во власти и жрут по 3 ставки. В основном люди живут своим трудом. Для них это невозможные деньги, чтобы каждый месяц ездили там.
До закрытия границы сколько стоила поездка?
Билет стоит 70 рублей в один конец. Садились на вокзале в Ленингоре, выходили на вокзале в Тбилиси. Сейчас бы он стоил рублей 100, получается 200 рублей в оба конца на человека.
А теперь, чтобы поехать в Грузию и вернуться, нужно потратить 4000 рублей на такси.
И это только в том случае, если человек живет в Ленингоре. Если же он живет в селениях, то ему нужны еще деньги на такси, чтобы добраться до Ленингора. Это от 1,5 до 2000 в один конец, в зависимости от удаленности села. Общественный транспорт внутри района вообще не ездит. Когда в селе нет транспортного сообщения, можно сказать, что это для них вообще под замок. 10 дней абсолютно ничего не решает. Только одна маршрутка в неделю ездит из Ленингора в Цхинвал, 2 рейса в неделю. Это невероятно, но это факт.
Как дела обстоят с выдачей пропусков на пересечение границы?
Без проблем, если есть деньги, посредники. Пропусками, как и прежде, торгует первый замглавы Девицы. Пропуск стоит $100, но если нет денег, можно заплатить баранам или дорогим одеколонам, коньякам.
В прошлый раз вы говорили, что эту функцию передадут КГБ.
У них не получилось. Резо оказался сильнее, чем КГБ. Это его хлеб. Он называет себя другом президента и его неформальным представителем в районе. Ну, остается, что они вместе ходят на охоту, что напрямую только Резо звонит президенту, что все слушает президент ему. Он агрессивный алкоголик. Орет матом на людей, на чиновников, торгует пропусками. У него все хорошо, это у нас плохо.
Ленингорцы не понимают, чем мотивирован запрет на проезд через Раздахан общественного транспорта, если не стремлением создать дополнительные сложности для желающих перемещаться через границу. С точки зрения безопасности ограничения не объяснить, убеждены жители района. Раньше ведь ездили, и никаких проблем от этого не случалось. Отсюда и конспирологические версии по поводу запрета. Одни считают, что это политика принуждения местного населения совершить окончательный выбор между жизнью в Южной Осетии или в Грузии. Или, как здесь говорят, упасть на одну сторону. Есть и более прозаические версии об ограничениях в интересах местных контрабандистов. Теперь только они могут завозить товар из Грузии в Южную Осетию. Чем бы ни были продиктованы эти ограничения, говорит Тамара, но из-за них ленингорцы живут одновременно в изоляции и от Цхинвала, и от Тбилиси. Даже внутри района жители ущелья изолированы от райцентра. По словам Тамары, ситуацию усугубляет отсутствие элементарного медицинского сервиса. Формально медучреждения существуют, но это лишь усугубляет ситуацию, потому что если бы их не было даже на бумаге, то не возникало бы и препятствия для выезда на лечение в Тбилиси. Из-за них больной обязан сначала 5 суток провести в так называемом стационаре районной больницы. И только потом по пациенту принимают решение, отправлять его на лечение в Тбилиси или не отправлять. В случае отказа больному придется дожидаться последней декады месяца, чтобы выехать на лечение за свой счет, на такси, говорит Тамара Мирокашвили.
Так называемым врачам эти 5 дней необходимы, чтобы списать на больного медикаменты и просто оправдывать сам факт своего существования. Ничего хорошего больному это не дает. Его не лечат, он просто теряет время и шансы на выздоровление. Поэтому люди предпочитают не обращаться к нашим врачам, а терпеть до открытия границы. Конечно, бывают исключения, но это по большому плату.
По словам Тамары Мирокашвили, люди устают от этих трудностей. В какой-то момент желание нормальной жизни перевешивает привязанность к родным местам, и они уезжают. Среди тех, кто уехал в Грузию, двоюродный брат Тамары – 30-летний житель Качокского ущелья. Он разводил скот, никогда не жаловался и вообще выглядел вполне себе бодрым молодым человеком. Но 2 недели назад, к полной неожиданности родственников, распродал скот за копейки, заколотил двери дома и уехал, говорит Тамара Мирокашвили.
Надо. Сколько таких, неизвестно. Эти одежды незаметнее, потому что они никого не волнуют, кроме близких. Районному начальству на это наплевать. Они рвут друг другу глотки за возможность воровать российские деньги. Пьют, блудят, дерутся, хвастаются друг перед другом, связами в цхинвали. Никто никого не стесняется. Весь этот позор происходит на глазах жителей. И они понимают, что будущего у района нету. Я не знаю. Может быть, так и задумано, чтобы люди теряли надежду и уезжали. Не знаю. Была надежда на президентских выборах, когда голосовали за Гаглоева, но теперь ее нет. Он даже ни разу не приехал в район после выборов. Говорят, очень занят. Сейчас вообще все очень заняты. Никому не попадаешь на прием. Никто не берет телефон. Никто отвечает сообщения. Интересно, чем они так сильно заняты, когда кругом такой бардак?
Это была гражданская активистка из Ленинграда Тамара Миракашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время для краткого регионального выпуска новостей, который представит Нана Плеева.
Президент Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал помилование президентом Грузии Саломы Зурабишвили гендиректора оппозиционного телеканала «Мтавари» Ники Гварами. Политик приветствует это решение и говорит, что оно является шагом на пути к деполяризации в Грузии. Мишель также вспомнил заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что Грузия не вернется к обсуждению законопроекта об иностранных агентах. Будущее Грузии в ЕС, отметил Мишель. Помилованный президентом Грузии генеральный директор оппозиционного телеканала Ника Гварами вышел на свободу в полночь по тбилисскому времени. Накануне Гварами призвал президента Грузии Саломы Зурабишвили принять такое же решение и по бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл в Грузию. Премьеры двух стран провели встречу один на один в расширенном составе, после чего Иракли Гарибашвили и Алихан Смаилов выступили совместным заявлением для прессы. Они отметили, что Грузия, Казахстан и Азербайджан согласовали пятилетнюю дорожную карту по развитию транскаспийского транспортного коридора. По словам Ираклия Гарибашвили, цитата, «мы участвуем в этом проекте с Азербайджаном и Казахстаном. Мы сотрудничаем, чтобы устранить узкие места на маршруте и сделать средний коридор еще более привлекательным для стран Центральной Азии, Китая и других стран Азии в целом. У нас есть дорожная карта, которую мы согласовали до 2027 года». Конец цитаты. По словам премьера Казахстана, в прошлом году товарооборот между двумя странами вырос в 7 раз, достигнув рекордного показателя в 600 миллионов долларов. За 4 месяца объем взаимной торговли увеличился в 5 раз и составил 167 миллионов долларов. В Азербайджане в очередной раз продлили карантин в связи с пандемией коронавируса, на этот раз до 2 октября текущего года. Как сообщает агентство Транс, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Ранее срок действия особого карантинного режима в стране был установлен до 1 июля. Сухопутные границы страны остаются закрытыми с весны 2020 года. Из всех мер особого карантинного режима в стране фактически действует лишь одна – остаются закрытыми границы. Въезд-выезд в страну возможен только воздушным транспортом. Единственным исключением остается сухопутная граница с Турцией в Нахичеване. Но ее могут пересекать лишь те граждане Азербайджана, которые имеют нахичеванскую прописку. Напомним, что 5 мая Всемирная организация здравоохранения объявила об отмене глобальной чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Одна из известных здравниц Абхазии, Самшитовая роща, передается в оперативное управление СГБ самопровозглашенной республики. Что стоит за этим решением, попытался выяснить наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня пресс-служба президента Абхазии сообщила, что пансионат «Самшитовая роща» передается в оперативное управление СГБ Абхазии. Это решение принято в соответствии со статьями 4, 5 и 9 Закона Республики Абхазия от 13 апреля 2001 года о разграничении республиканской собственности в Республике Абхазия на республиканскую собственность и собственность административно-территориальных образований и постановление Кабинета министров Республики от 16 октября 2009 года о порядке реализации обмена передачи списания государственного имущества на Государственный комитет по управлению государственным имуществом и приватизации возложены обязательства по внесению соответствующих изменений в перечень объектов республиканской и местной муниципальной собственности и контроль за исполнением данного постановления. Как написал, откликаясь на это сообщение, один из абхазских интернет-пользователей «Самшитовая роща», дом отдыха, построенный в 1990 году КГБ СССР. Средств на его строительство не жалели, он обошелся в 55 миллионов долларов. На сегодня это одно из самых комфортабельных мест размещения туристов в Пицунде, с бассейном, тренажерным залом, баней, сауной, косметическим кабинетом и даже работающим лечебно-диагностическим комплексом. Добавим к этому, что строила его турецкая фирма и построила очень качественно. В июле 1994 года там, открывшись в Сухуми, продолжил работу Второй Всемирный конгресс Абхазо-Абазинского Абаза народа. В первые послевоенные годы в пансионате размещалась миссия ООН в зоне грузино-абхазского конфликта. Затем она переехала в Сухум, а пансионат был сдан в аренду абхазским бизнесменам. Сегодня «Эхо Кавказа» связалась с президентом Абхазского союза туризма Анной Калягиной. И вот что она сказала.
Все у нас такие пансионаты, которые не приватизированы, они стоят. Я вообще думала, если честно, что она приватизированная, она оказывается просто в аренде.
Да.
Ну, короче говоря, все вот такие вот объекты, которые стоят на балансе, да? То есть она стояла на балансе, Министерство по туризму или там на балансе администрации там Гагры. Стояла она чуть на балансе. Кто-то висел, соответственно, все налоги уходили, все оплаты уходили в счет бюджета, где она на балансе стояла. Я так поняла, что ее просто поставили на баланс, на учет СГБ. То есть дали дополнительный доход. То есть они могут расторгнуть, конечно, договор аренды, но я не знаю, какие там были условия договора аренды. Выгоднее будет использовать его, чтобы на бюджет СГБ падали деньги.
Вот я просто слышал, что там же сперва арендовали наши тут жители местные, а потом они сдали россиянам каким-то, да?
Нет. Там просто оперативные, в бизнесе есть такое понятие, в управление дали российской компании, то есть за определенный процент прибыли. Просто приходит управляющая компания, берет в управление владелец просто, который это построил там и на которого договор. Но насколько я сейчас знаю, я с Адлибо разговаривала весной. Он сказал, что нет, он сейчас опять вернул расторг с той компании. Они сейчас работают, просто наняли директора сотрудников и так и работают.
Я связался примерно в полдень с председателем Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Бесланом Кубрава. Но он сказал, что до получения официальной бумаги об этом решении ничего комментировать не может. В дальнейшем сегодня нам так и не удалось поговорить. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему. «Сумасшедшей» назвала эту неделю наш сухумский блогер Изида Чайния, перечисляя список алогичных действий властей самопровозглашенной республики.
Неделя была сумасшедшая. Не потому, что было много событий, а потому, что многие из них свидетельствуют о неадекватности абхазских чиновников. Пальму первенства, думаю, по праву, можно отдать истории в Сухумском суде, на заседание которого ворвался начальник уголовного розыска Альфред Нормания и заставил конвой вывести из зала суда подсудимого Какали. Протесты судьи были проигнорированы. Подробности истории изложили телеграм-каналы. По их версии, корни истории ведут, опять же, к сотруднику государственной охраны, с которым повздорили два гражданина – Какалия и Чаговец. Не удивлюсь, если Альфреда Нормания за проявленный героизм еще наградят каким-нибудь орденом или повысят в звании. Тем временем появление нового министра внутренних дел Киуд было отмечено чрезвычайным происшествием – смертью задержанного. По версии прокуратуры, в изоляторе временного содержания МВД, а по неофициальной информации – в одном из кабинетов МВД. МВД всячески умалчивала информацию, однако она просочилась в СМИ, после чего прокуратура выдала шаблон. Ведется следствие. Новый омбудсмен Анас Кишмария никак свое отношение к гибели задержанного не выразила, а МВД продолжает делать вид, что ничего необычного не произошло. Министр ездит по районам, проверяя готовность районных отделений к курортному сезону. И еще одно выбивающееся из понимания событие – сокрытие от общественности соглашения по аэропорту, которое подписала в Санкт-Петербурге 16 июня министр экономики Асган. Никто так и не понял, почему подписалась Асган и на каких условиях частному иностранному инвестору привалил единственный в стране аэропорт и различные преференции. Публичные запросы правительства игнорируют, впрочем, как и непубличные. Соглашение остается тайной даже для депутатов парламента, которые терпеливо ожидают, когда документ поступит на ратификацию в высший законодательный орган. Крепнет ощущение, что аэропорт был собственностью Кристины Асган, и она им распорядилась по своей усмотрению. С опозданием в несколько дней пресс-служба президента сообщила, что Аслан Бжания отбыл в Москву. Отбыл, как канул в лету. Ни информации о том, зачем поехал, ни сообщений, с кем встречался, и уж тем более, что обсуждал. С последнего отбытия минуло полтора месяца, и можно с уверенностью сказать, что отработан логаритм выездов Аслана Бжания за пределы Абхазии. Каждый месяц-полтора президента тянет туда, где более комфортные условия жизни. Гостил в Москве на этой неделе спикер парламента Лаша Ашупа. Здесь информации побольше. Встречался с российскими коллегами, чтобы обменяться мнениями по актуальным вопросам межпарламентского взаимодействия. Это, конечно же, цитата. Как сообщают официальные источники, говорили, как всегда, об облегчении режима пересечения государственной границы и о гармонизации законодательства Абхазии с законами России. Однако общественность Абхазии связывает визиты представителей двух ветвей власти с проектами законов по апартаментам, которые поступили в парламент. Проекты предусматривают обход запрета на продажу земли и недвижимости иностранным гражданам. И обсуждение этих проектов в парламентском комитете было в центре внимания общественности на этой неделе. Информации о том, как прошло первое обсуждение, было немного. Журналистов на ознакомительном заседание комитета, в котором приняли участие представители администрации, премьер-министр Анквап и члены правительства, не позвали. Но глава комитета Дауд Хутаба сообщил, что представители исполнительной власти поддержали пакет проектов, представленных на рассмотрение парламенту, и просят не откладывать его в долгий ящик. Общественность заволновалась, понимая, какие финансовые интересы вращаются вокруг данного проекта, лоббистом которого выступает сам президент и его правительство. На пропрезидентский парламент надежды хлипкие, поэтому общественность превентивно начала высказываться в социальных сетях. Вердикт: глава государства действует вопреки воле народов в интересах иностранных олигархов. Общественное движение «Ахица» и политическая партия «Форум народного единства» сделали заявления, в которых призвали депутатов оставить законопроект без рассмотрения и стоять на страже интересов абхазского государства. «Мы считаем, что законопроекты, вызывающие масштабное публичное сопротивление общества, не должны направляться в парламент для рассмотрения, тем более, когда предметом недовольства являются не только вопросы экономического, социального и правового характера, а также вопросы вопросы политического суверенитета, говорится в заявлении общественной организации АХЕЦА. Очевидно, что за этими глобальными проектами, превращающими прибрежную территорию Абхазии в множество анклавов, стоят олигархические и мафиозные касты, давно уже договорившиеся с нынешним абхазским руководством о взаимовыгодных условиях дикой экспансии нашей республики, говорится в заявлении партии «Форум народного единства». Общественные активисты создали штаб по противодействию принятию данных законов. Возглавляет штаб Асида Корто, у которой есть опыт протестных акций. Пользователи социальной сети напрямую обращаются к депутатам парламента и призывают их не брать на себя грехи президента Бжани, отказаться от рассмотрения пакета законов и заняться принятием законов, действительно необходимых стране. Принять законы о государственной службе, об импичменте президенту, о валютном контроле, об отмывании незаконных доходов и так далее, которые находятся в парламенте несколько лет. Некоторые прошли первое чтение, но были почему-то сняты с производства нынешним составом парламента. Сегодня, 23 июня, в Сухумском городском суде рассматривается иск АНД в отношении бездействия генпрокурора и незаконных действий его первого заместителя по вопросу предполагаемых хищений при ремонте высоковольтной линии Ачугуара. Напомню, что в ноябре прошлого года оппозиция предала публичной огласке ряд документов, связанных с закупом материалов для ремонта многострадальной высоковольтной линии. По документам, представленным АНД, закупочная цена на материалы, указанные в накладных, была значительно завышена. Общественность подозревает, что прокуратура затягивает следственные мероприятия. Еще один суд конца рабочей недели связан с незаконным строительством высотных зданий в Сухуми. Администрация города пытается узаконить высотные постройки в Сухуми, потому опротестовывает решение Сухумского горсобрания о запрете на строительство высоток в исторической части города. Общественность и объединение независимых архитекторов против. Пока администрация Сухума отстаивает незаконные постройки в столице, премьер-министр Анквап отбирает объекты, сданные в аренду абхазским предпринимателям. Так, на этой неделе премьер подписал распоряжение о передаче курортного объекта «Самшитовая роща», который находится в аренде до 1939 года у одноименной абхазской фирмы, и передачи объекта службе государственной безопасности Абхазии. Арендаторы не сомневаются, что правительство намерено продать данные бюджетообразующий объект, который приносит в бюджет больше, чем другие более крупные курортные объекты. К тому же один из учредителей фирмы, в прошлом депутат парламента, является активным оппозиционером, а политическая составляющая имеет для нынешнего руководства не последнее значение. Но в нашей стране власть спорит не только с политическими оппонентами, раздрай в системе образования. Здесь совсем бредовая история. Поводом для конфликта между Министерством просвещения и отделом образования города стало переименование столичных школ, которые были обезличены и реорганизованы в филиалы муниципального управления. К образовательному процессу решение администрации города отношения не имеет, и совершенно непонятно, зачем была проведена эта так называемая реорганизация. Государственная школа, детский сад не могут являться филиалом учреждения, осуществляющего контрольные и административные функции в системе образования, так как школа или детский сад занимается образовательной деятельностью, утверждают в Министерстве просвещения. Минпросвещение издало приказ о возвращении исторических названий школ. Администрация города отказывается его исполнять. Думаю, что комментарии здесь излишни.
Итоги абхазской недели подвела Изида Чайня.
Эхо Кавказа.
«Эвакуация 2» – новый фильм от Netflix с Крисом Хемсвортом в главной роли вышел в прокат 16 июня. В боевике снялись и несколько грузинских актеров, среди которых наш гость недели Торнике Бзиава. Он сыграл члена группировки «Нагазеби», противостоящий главному герою Тайлеру Рейку. О своих впечатлениях от съемок актер рассказал нашему тбилисскому корреспонденту Серго Бригвадзе.
Турники, расскажите, как вы стали участником съемок?
Мне позвонил Давид Вашадзе, представитель киноцентра Грузии. Им нужны были мужчины от 30 до 40 лет, хорошо говорящие по-английски. Мы записали пробы с разным акцентом, грузинским и английским. А потом попросили снять, как я двигаюсь физически, чтобы убедиться, что я готов к тяжелому труду, что я быстрый.
И как вы восприняли новость о том, что прошли пробы?
В это было сложно поверить, тем более, что в фильм я попал со своими близкими друзьями, с которыми всегда мечтал сняться. Это вообще отдельная радость была. Вообще, я с самого детства был поклонником голливудских фильмов, в которых делают то, чего больше нигде не делают. Потому, когда это произошло, мне показалось, что я попал в сказку, свершилась моя мечта. И я не думаю, что есть такие исполнители, которые бы не желали попробовать себя в голливудских проектах, потому для меня это была большая радость.
Съемки проходили в Австралии?
В Австралии было мало съемок. Больше всего снимали в Чехии, в Праге, в Терезине, где есть старая тюрьма. Снимали как раз в местных катакомбах и тюрьмах.
Вы в основном снимаетесь в драмах и мелодрамах. Непривычно было сниматься в боевике?
Кстати, я считаю, что у настоящего актера всегда есть то, чего он не делал раньше. И ему интересно, как у него это получится. Мы знаем много актеров, которые прекрасно снимаются не только в драмах, но и в таких фильмах, экшенах, которые технически устроены совершенно иначе. Потому я принял все, что мне предложили. Когда мы отправились на съемки с другими членами команды, нам пришлось очень много тренироваться. Ситуация походила на армию, но, так сказать, на приятную армию. Требовалась серьезная физическая подготовка. Нас готовили к каждому движению. Это стало образом жизни. Концентрация, тренажерный зал по 2 часа в день. Очень много чего входило в подготовку. Я чувствовал себя как маленький ребенок. Это особое чувство. Спорт и кино вместе. Сравнить даже ни с чем не могу. Желаю, чтобы как можно больше артистов пережили его.
Расскажите подробнее об этих подготовках. Что за режим у вас был?
Максимум в 12 часов мы уже спали, поскольку приходилось вставать очень рано. Я просыпался не позже 7-8 часов утра, был четкий график сна и в целом жили по графику. Приходилось придерживаться особого режима. 2 раза в день по 2 часа мы тренировались. Нас предупредили, чтобы мы не ели мучное и сладкое. Я раз в неделю лишь немного сладкого ел с утра, если скучал. Принимали протеины, ели фрукты. Вообще мотивация настолько велика, столько профессионалов работает с тобой, что ты сам себе не позволяешь что-то нарушить, не сделать так, как делают остальные, поскольку ты считаешь, что ты часть чего-то большого. В общем, в 12 утра мы тренировались по 2 часа на физическую выносливость. Отдыхали 3-4 часа, а затем опять приступали к тренировкам. В промежутках, когда приближалось время съемок, работали над текстами. Позже были индивидуальные тренировки, отработка точных движений. В общем, как у обычных спортсменов, такие нагрузки были. При этом тебе помогают, проверяют, как твое сердце и все остальное.
Насколько такая подготовка помогла во время съемок? Были сложности?
Было очень сложно. Тренировки на выносливость были такими сложными, потому что если ты не сможешь справиться с ними, тебя могут не допустить до съемок. Есть возможность сделать лишь часть работы, а остальное за тебя сделает каскадер. Нам сразу предложили, если хотите, чтобы 80% за вас сделал каскадер, можете меньше тренироваться. Если хотите большего участия, тренируйтесь больше. Я решил выступать в большинстве своих сцен. До 80% трюков я исполнял сам. Для каждого актера важно делать все самому, и я максимально старался повысить выдержку. Это значит, что ты должен очень быстро сделать то, что от тебя требуется. Постановочные движения, может быть, много дублей, потому нужна выдержка. Речь идет и о том, насколько правильно ты будешь двигаться во время постановочных боев. Во время съемок используется метод боев, когда ты не касаешься своего партнера. То есть иногда все же приходится, в момент борьбы, например. Но суть в том, чтобы показать сцену боя, но не нанести травму партнеру. Приготовиться к такому очень сложно. В сценах у меня более грязный бой, а у Торнике Гогричиани более классический. Он очень хорошо все запоминал. Торнике был лучше в плане движений.
Что касается самого сюжета, многие местные критики говорят, что события в фильме можно скорее отнести к 90-м годам, но не к современной Грузии.
В принципе, я согласен с этим. Сейчас не время таких гангстеров, поскольку после прихода к власти Саакашвили их существование невозможно. Но этот фильм, этот жанр, больше напоминает мне сюжет из комиксов, то есть все события утрированные. Может, такие гангстеры и есть в каких-то странах, просто история очень обобщенная. А вообще, о существовании подобных людей в Грузии я и раньше не слышал. История просто утрирована для того, чтобы была доступна любому зрителю. Персонажи, то, как они выглядят, какие у них татуировки, это больше соответствует жанру, а не потому, что кто-то хотел сегодняшнюю Грузию показать. Кстати, у художников и гримеров там было две толстых книги, сборников советских татуировок, и они рисовали точно те наколки, которые использовались в советских тюрьмах. У моего персонажа такие наколки. Расскажу и то, что я предложил использовать фамилию Радиани в фильме. Была такая фамилия Дадиани, а Радиани в 12 веке образовалась в качестве своеобразного псевдонима, но затем стала фамилией. У них была какая-то другая фамилия, не помню какой национальности. Но в итоге им понравился этот вариант, и они его оставили. С самого начала они проводили с нами много консультаций.
Наши читатели и слушатели не простят нам, если я не спрошу вас о встрече с Крисом Хемсвортом.
Он очень хороший человек, с теплой энергией. Большую часть времени он проводит со своей семьей, женой и дочкой, потому так получается, что держится на расстоянии от остальных актеров. Во время съемок же, ну, скажем, во время поединка, он может взять твою руку и крепко приложить к своему лицу, чтобы удар выглядел сильнее, естественнее. Помогает тебе как партнер. В общении он очень легкий, с чувством юмора. У всех вызывает положительные эмоции. Но, естественно, он очень занятой. Мне он рассказывал о том периоде, когда был серфером. Кстати, он основал спортивный центр в Австралии, не только. Он вообще очень важная фигура в Австралии.
Кстати, власти Грузии ранее заявляли, что планируют привлекать больше желающих снимать здесь фильмы. Есть ли какой-то рост интереса к Грузии и местным актерам со стороны представителей Голливуда?
Мне кажется, что это сейчас только начало происходить и еще не достигло каких-то масштабов. Они в Голливуде только сейчас начинают делать приятные открытия. Например, Голдшифте Фарахани хорошо знает Грузию, она бывала в Грузии. Но не могу сказать, что о Грузии знают все и все. Сейчас узнали побольше, и это очень приятно.
С гостем недели, актером Торнике Бзиава, беседовал Серго Брегвадзе.
Эхо Кавказа.
Завершение программы – рубрика «Голоса с жителями Цхинвали». О завершившемся учебном годе беседовала Зарина Санакоева.
Вы рады, что закончили школу?
Конечно.
Почему больше всего рады?
Начинается взрослая жизнь, самостоятельная. Честно говоря, вспоминается все время, то, что провели с одноклассниками. Это было очень хорошее время. Мне очень понравилось то, что у меня такие хорошие одноклассники. Дружелюбные, общительные, всегда помогут поддержать. Ну, я им благодарен, то, что они такие хорошие люди.
Как вы думаете, останетесь друзьями с ними?
Конечно, останемся.
Вы уверены в этом?
Да. 11 лет вместе, считай, что мы братья, сестры.
Вы рады, что закончили школу?
Очень. Безумно рада, что закончила школу. Все эти 11 лет были увлекательными, но очень хотелось закончить его. О, честно.
Вы рады, что закончили школу?
Да, супер рада. Это просто долгожданный день наконец-то настал. И вообще вот столько нервов было потрачено. И наконец-то, в общем, очень рада. Это неописуемые эмоции. И грусть, капелька грусти, конечно, за то, что вот мы заканчиваем. Это наш последний такой сбор с классом. И все такие взрослые, красивые. И гордость, и радость, и все чувства, по-моему, смешаны.
А что больше всего запомнилось с этих 11 лет?
Люди. Люди, которые меня окружали, скорее всего. И те, которые эмоции мне дарили, это просто незабываемо и бесценно. Я им очень благодарна. Я чуть не заплакала, когда видела их всех в последний раз. Безусловно, будем контактировать и видеться как можно чаще.
Вы рады, что закончили школу?
Да. Ну вот, новая жизнь, новый этап. Я поступлю, буду учиться на профессию, которую я хочу учиться. Выучусь, получается, и буду работать на любимой работе. Самостоятельная жизнь.
Вы рады, что закончили школу?
Да, очень. Ну, не скажу так, что очень. Можно, я скучаю по школе, конечно, но что делать?
Сегодня чуть-чуть волнуюсь, но все хорошо. Я рада. Хочу поздравить всех своих одногруппников.
А что больше всего будет вспоминаться вот из этих лет?
То время, которое я проводила со своими друзьями. Ну и можно и учителей тоже я буду вспоминать, конечно.
Больше нет чем, да. Потому что в школе все так просто, все так легко. Пришел, сел, никуда не спешишь, ничего. Ну, учиться. Но особо переживать не нужно. Сейчас самостоятельная жизнь, я так волнуюсь.
Больше всего, почему будете скучать? Вот по этой беззаботности или...
Да, вот по этой беззаботности. Больше буду скучать про школьные дни, когда мы веселились со всем классом. Скучать буду очень сильно по ним. Ну, мы будем в одном городе, некоторые из нас. Будем встречаться обязательно.
Вы рады, что закончили школу?
На самом деле очень рада, но в то же время как-то не верится, что все так быстро случилось. Все... При эти 11 лет пролетели как один день. Раньше в 9-10 классе мы думали, что там еще сколько учиться, чтобы быть на месте выпускников. Но сейчас уже и грустно, и весело одновременно.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.